Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В эфире «Перекресток», еженедельная русскоязычная программа «Азаттык» о событиях в Центральноазиатском регионе. У микрофона я, Аида Касымалиева, из Праги. Сегодня в выпуске. Токмок, Бостон. Кыргызские земляки о братьях Царнаевых.
А Джаухари и Тамерлане были детьми, когда были здесь. Они были очень воспитанные дети.
17 мгновений весны Худайберды Халлы.
А я всю жизнь видел сон про Туркменистан. Всю жизнь. Это был этот мой болезнь этот.
Онлайн-базар овощей и фруктов в Кыргызстане.
Капуста, пияз.
Главная новость недели – поимка подозреваемых во взрывах в Бостоне. До 2001 года братья Царнаевы жили в Кыргызстане. Спецслужбы США подозревают их в организации теракта в Бостоне. Спустя немногим более 5 суток после взрыва в Бостоне, в результате которых погибли 3 человека и около 200 были ранены, подозреваемые в преступлении найдены. Один из них убит, другой раненым задержан. Ими оказались выходцы из Чечни, братья Царнаевы, 19 и 26 лет. Впрочем, до четверга не было никакой ясности, кто именно мог совершить взрывы во время бостонского марафона. Однако с вечера четверга события начали развиваться стремительно. В 5-10 вечера в четверг следствие опубликовало фотографии и видео 2 молодых людей, подозреваемых в совершении взрывов, и попросило население о помощи в опознании. Тем же вечером, в начале 11-го, в полицию поступило сообщение об ограблении дежурного продуктового магазина 7-11 в городе Кембридж, в кампусе Массачусетского технологического института. Полицейский Шон Колье, прибывший на место происшествия, был застрелен. Камера видеонаблюдения зафиксировала одного из подозреваемых. Но что удивительно, позже полиция заявила, что они не грабили магазин, а оказались там во время ограбления случайно. Как бы то ни было, после убийства полицейского началось преследование машины, захваченной подозреваемыми. Погоня сопровождалась перестрелкой и, как сказано, попытками преследуемых остановить полицию с помощью самодельных взрывных устройств. В этой перестрелке был убит один из подозреваемых и тяжело ранен еще один полицейский – Ричард Донахью. Власти начали крупномасштабную операцию по поимке второго подозреваемого. Около часа ночи появились сообщения о стрельбе, взрывах в Уотерстауне. Туда были стянуты десятки полицейских и сотрудников ФБР. В 4:30 утра власти штата и бостонская полиция обратились к населению с призывом оставаться дома. Подтвердили, что речь идет именно о подозреваемых в совершении взрывов в Бостоне. В 6:35 Associated Press сообщила, что подозреваемый из российского региона рядом с Чечнёй. Спустя 10 минут агентство передало, что имя выжившего подозреваемого Джахар Царнаев, 19 лет, живущий в Кембридже. В 8:30 утра было подтверждено, что имя убитого подозреваемого Тамерлан Царнаев, старший брат Джахара Царнаева, 26 лет. На прочесывание городских кварталов близости от места этих событий были брошены 1000 сотрудников правоохранительных органов, которые проверяли в течение дня дом за домом. Районы, где живет до 1 миллиона человек, фактически были парализованы. Было прекращено транспортное сообщение. Людей призывали ради их безопасности оставаться дома и открывать дверь, только убедившись, что это полицейские. За это время всплывали многочисленные подробности жизни братьев Царнаев в Америке, где они, казалось, вполне ассимилировались. Их родственники высказывали разные мнения о происшедшем. Их дядя призвал Джахара Царнаева сдаться. Другие считали, что братьев подставили. Тем временем многочасовые поиски не дали результатов, после чего власти отменили чрезвычайный режим, признав, что младший Царнаев не найден. Однако спустя всего несколько минут после этого поступили сообщения о новой перестрелке в Уотертауне. Выяснилось, что во дворе одного из домов хозяева обнаружили следы крови на стоящей там лодке. Вызванная полиция оцепила дом и подтвердила, что в лодке укрывается человек. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан раненым, но живым. Так завершилось длившиеся почти сутки поиски главных подозреваемых во взрывах в Бостоне. Но, пожалуй, для Кыргызстана неожиданной новостью стало то, что Царнаевы когда-то жили в Кыргызстане. В интервью Азатыку земляки Царнаевых в Токмаке сообщили, что Тамерлан Царнаев родился в Кыргызстане в 1986 году, а его младший брат Джахар Царнаев родился в Дагестане в 1993 году. Также они сказали, что семья Царнаевых в 90-е годы уезжала в Чечню на постоянное место жительства, но потом они вернулись обратно в Кыргызстан в 1995 во время Чеченской войны. Но через некоторое время они вновь уехали из Кыргызстана, а затем эмигрировали в Соединенные Штаты. Тимур Тухтаналиев и Улан Асаналиев побывали в Токмаке и поговорили с бывшими соседями Царнаевых. Батрудин Цакаев, близкий друг семьи Царнаевых.
Этот Анзор, он где первая школа, напротив первой школы жил. Тут занимался ремонтом машины, делал, красил, продавал. Как-то вместе. Они в Чечню уехали, потом там война началась, он назад приехал с семьей сюда.
А почему он уехал туда?
Ну как, там у него дом со времен Советского Союза был построен отцом. А дядя, мол, приезжай, он уехал сюда.
Вместе с семьей?
Да. А когда война началась, он приехал назад сюда, да, здесь жил.
И потом в 2000-х?
Уехал в Дагестан.
Почему?
Ну там же тоже чеченцев много.
А кроме Тамерлан Джохара еще какие у него сыновья?
Еще вот два сына и две дочери, по-моему, младшие. Или между Тамерланом и Джохаром, по-моему, дочка. И потом еще младшая дочка. Вот так.
Он всех забрал, да?
Да, всю семью забрал и уехал.
Анзор сам по себе какой был?
Ну, Анзор очень общительный, юморной. Только его слышали, только его смех.
Здесь никого не осталось?
Здесь никого сейчас не осталось.
А что вы знаете о Тамерлане и Джохаре, о его сыновьях?
Ну, Тамерлан, они учились, он дома, нормальные, спокойные дети. Как обычные дети. Ничего такого не было, предрассуды на них и не сказать. Да, по-моему, я и не верю, что они на это способны. Нигде, я говорю, я вот даже ума не могу приложить, что они на это способны.
Раиса Каева, бывшая соседка семьи Царнаевых.
Очень порядочные люди, образованные, с высшими образованиями. За них плохо сказать нельзя. Их не род царнаевский, род очень благородный, очень хороший род. Но они юристы в основном. В основном юристы.
Дочки у них по юр это пошли, юридические.
Ну, Анвар тоже юрист.
Анвар младший сын тоже юрист.
А Анзор?
Анзор тоже юрист, он тоже юридически заканчивал.
А жена Анзора?
Жена Анзора, я не скажу точно, но у нее есть высшее образование, или техникум она заканчивала, или высшее образование. Но я не помню. Жену Анзора мы так хорошо не знаем, потому что он ее брал, когда, ну, она с Кавказа сама. А мы вот местные Анзора хорошо знаем, родителей. За них плохо никто не может сказать.
Что можете сказать о Тамерлане и Джохаре?
А Джохаре и Тамерлане были детьми, когда были здесь. Они были очень воспитанные дети, очень такие образованные, всесторонне развитые. Они, ну, чтобы забитые, затюканные там или что-то, недостаток в семье. Нет, это не было. Они очень хорошо росли, дети. Все родители для них делали.
А Царнаевы как-то были связаны с криминалом?
Нет, никогда. Они даже и не подходили к этому. Вообще, и своих детей они я же говорю.
Они далеки от этого.
Они очень далеки от этого.
Наталья Курочкина, бывший классный руководитель Тамерлана Царнаева.
В принципе, Царнаева Тамерлана я учила немного. Я учила его в 4 классе. И Царнаев Тамерлан, в принципе, они были беженцы из Чечни. Как раз вот тогда началась вот эта вот ситуация в Чечне. Они были беженцами из Чечни. В принципе, мальчик приехал, мальчик был очень спокойный такой. Он сильно не выделялся какой-то активностью. В принципе, вот, ну, можно сказать, вот эта вот вся ситуация в Чечне тогда, вот эти вот все теракты, война и все остальное, видимо, сказалось. Он был, в принципе, очень очень таким спокойным мальчиком, боязливым, можно так даже выразиться. Проучился он в классе у нас недолго, может быть, где-то, ну, с полгода, вот так. И потом получилось так, что родители переехали вот сюда, вот в центр, в дом, по-моему, где-то вот тут напротив школы они купили дом. И мальчика перевели в первую школу. И, в принципе, больше потом я с ним не встречалась. Семья была нормальная. В принципе, я так вот, мать приходила на собрание, она всегда, в принципе, интересовалась жизнью мальчика, успехами мальчика. Поэтому, чтобы вот так как-то они были настроены, там, допустим, ну, агрессивно или... Ну, против там кого-то, этого никогда я, допустим, не наблюдала в этой семье.
Как он себя проявлял в классе?
Ну, вот я говорю, он был очень спокойным. Я говорю, он, во-первых, новый человек, тяжело было влиться, а потом вот эти вот последствия после Чечни. В принципе, можно было даже видеть, вот когда, вы знаете, игрушки, вот эти бомбочки, да, если во дворе, допустим, где-то дети играли, взрывали эти бомбочки, он вздрагивал, было такое, что вот он боялся этого. Потому что, видимо, видно было, что ребенок действительно пережил очень многое вот именно там, вот в Чечне. И чтобы он был хулиганом, дрался, допустим, с кем-то в классе, вот этого с его стороны никогда не было. Или чтобы он был зачинщиком каких-то там драк. В общем, я никогда такого не замечала у него.
Лейла Алиева, бывшая одноклассница Тамерлана Царнаева.
Ну, насколько я помню, точно мы учились в 5-м и 6-м классе вместе, в первой школе, здесь в Токмаке. Знаете, вот я помню его только с положительной стороны. Очень хороший мальчик, вообще очень хорошая семья, хорошо учился, в музыкальной школе мы вместе учились, и спортом он занимался. Ну, и все отзывались о нем хорошо. У кого не спросите, мне кажется, никто о нем ничего плохого не скажет вам. Знаете, мы с ним не в одном классе учились, мы в параллельных классах учились, но у него много друзей было. Все очень хорошо к нему относились, и даже в то время старшеклассники, ну как мы в 5-м, 6-м классе были, ну все его очень уважали и хорошо к нему относились. Он был очень таким конкретный, такой смелый и такой он, знаете, ну дружелюбный был, насколько я помню. У него, он со всеми мальчиками дружил хорошо, чтобы он был замкнутым, я не помню.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Вы слушаете «Перекресток», программу веду я, Аида Касамалиева из Праги. Известный писатель Худайберды Халлы через много лет смог посетить родной Туркменистан. Своими переживаниями и впечатлениями он поделился с корреспондентом таджикской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» Хирамон Баказода.
17 лет назад вы выехали из Туркменистана. При каких обстоятельствах? Вы выбежали от режима, да?
Я бежал от режима, и я не думал, попадаю в Чехию, но бежал, в общем-то бежал.
С семьей сразу вы выехали,
нет,
да?
Нет, я сам бежал, потом забрал свою семью. Это было 96-го года, 25-го мая. Скоро будет вот ровно 17 лет.
Угу. Хорошо. Да. Вы бежали оттуда, потому что вы были не согласны с той политикой, которая существовала на тот момент?
И не только это не согласно, потому что тогда меня били, они били, и это угрожали моих дочерей, потому что этих моих двое дочерей, старших дочерей, были взрослые, они были студентки, они угрожали изнасилованием и так далее, поэтому я молчал, и в конце концов я бежал отсюда.
Но вы уже на тот момент были оппозиционным писателем.
Да, оппозиционным писателем, потому что 93-го года, что ли, меня исключили из Союза писателей. Вроде бы я продаю свою родину, вроде бы я бросаю грязь это своей родины.
Что вы такое написали, что вы стали вдруг врагом народа?
Я тогда ничего не писал, потому что писать было трудно, потому что никто не печатает. Я дал интервью радио «Азатлык». Я дал интервью, я сказал свои мнения по поводу этой диктатуры Ниязова, по поводу культа личности.
Хорошо. Теперь прошло 17 лет, но вы никогда не оставляли мечту или планы обязательно вернуться домой.
Да.
И да, расскажите, как вы решили на такое пойти, потому что мы знаем, что практически мало что изменилось с тех времен в Туркменистане. Нет,
знаете, это моя жизнь, это целиком связано с Туркменистаном или туркменским народом связано, потому что я писатель это своего народа. И всегда я мечтал вернуться назад. И есть это путешественников такое слово, когда вот ты откроешь эту новую страну, там спишь, если ты видишь сон это местного пейзажа или местными это проблемам, тогда ты уже ты местный человек. А я всю жизнь видел сон про Туркменистан, всю жизнь. Это был этот мой болезнь этот, потому что я всегда мечтал и всегда от Бога просил, и я жил это
мечтой, да, о том, чтобы вернуться.
С таким мечтой и с таким это дыханием жил.
Считаете ли вы, что сейчас ситуация наблюдается какое-то потепление в политической атмосфере?
Да, это я сам видел. Во-первых, это Туркменистан изменился вот последних вот 4 годах. Было это лучше, чем я представлял себя вот здесь. По экономическому там, по это социальному сферу и по это, ну, просто так, по виду. Это изменили. Туркменистан изменили. И это политическое отношение тоже изменили. Например, они меня, в конце концов, дали этот визу.
Как долго вы ждали визу?
Долго я ждал. Этот разговор был в лето, потом они, я это сели, этот осень ждал, потом они сказали после праздника. Я ждал праздника независимости Туркменистана, потом нейтралитет Туркменистана, и в конце концов у нас праздники не это заканчивает. У нас каждый месяц есть праздники.
Официальный какой-то, праздник, да.
Или воды, или это лошадей, или ковры, или что-нибудь, или дыни. Поэтому я опять требовал, и в конце концов они мне дали разрешение. Конечно, я просил 30 дней, они мне дали 20 дней. Которые они меня разрешили поездку в Туркменистан, я думаю, они выиграли. И не только я, они. Потому что я очень много видел. Во-первых, этот, ну, они сказали город, но город я оставлю в последних планах, потому что я не хотел посмотреть города, я хотел посмотреть людей. Во-первых, там нету наркоманов. Я очень радовался. Нету наркотиков. Вот 96-го года наркотика было так много, было слишком много, это были дешевле, чем водка. Люди чистые, нет воровства, это машины, они оставят это прямо в дверях, это не в гаражах, никто ничего не украдет, это машина стоит, вещь стоит, вот это благополучие мне очень-очень это
понравилось.
И они сейчас начали работать. Они строят этот маленький дома вот вдоль больших дорог. Там дюкан называется, да, дюкан. Это магазинчики откроют. Они что-то делают. И они живут по-другому. Это, например, 96-го года. Ток был бесплатный, газ был бесплатный. Они не использовали. А сейчас они используют. Они везде поставили лампочки, даже некрасиво сказать, но в туалете есть лампочка сейчас, и в каждом доме есть баня называется, да. Коммунальные услуги почти что бесплатно, да, квартира, это ток, электричество, газ, это бесплатно, вода бесплатная, но это мясо, это дороговато, чем вот Чехию. А вот зелени дешево и хорошие. Там есть сейчас парниковые помидоры, парниковые огурцы, но это сладчее, чем наш этот курмодный.
Конечно, да.
Очень такой, мне очень нравится.
Скажите, вот вы успели повидаться с родными, они говорят свободно, они с вами, когда говорят о том, как они живут, они не оглядываются, они не опасаются чего-то? Или есть ли такое, что они говорят, давайте не будем про политику, давайте про жизнь говорить? Да. Есть такое?
Да, они, я думаю, более они свободно. Более свободно говорит и более свободно обсуждает этот
обсуждает
этот свои проблемы, и они откровенно говорят. Вот хорошая черта, но, конечно, есть это другие овсяные стороны. Например, есть форма один. Этот мужчина одевается в черный костюм, белый рубашка и с галстук, и здесь есть значок маленький там. Это как флаг Туркменистана. Да. Вот есть такой овсяльности, есть. Уже ты видишь, этот человек овсяльный.
Ну, я вас поздравляю. Да, я очень рада за вас. Очень рада. Да. Что...
Дело не в проворот, холодильник пуст, а сходить на базар и купить овощей и фруктов не хватает времени. В интернете можно купить разве что только одежду и технику. Но как они заменят свежие овощи и фрукты? Хотя нет, как сообщают наши корреспонденты в Бишкеке, уже появилась возможность купить овощи и фрукты и прочие продукты посредством интернета. Как это работает, на какие сайты заходить и дорого ли? Об этом в материале нашего корреспондента Тимура Тахтаналиева из Бишкека.
Вы какие овощи для заказа полномар?
Капуста, пияз, картошка,
салис. Эмильбек Кутманов руководит собственным кафе в центре Бишкека. И, конечно, как и всем учреждениям общественного питания, его поварам каждый день необходимы овощи и прочие продукты. Если он раньше с позаранку отправлялся отовариваться на рынок Дыхан или Ошский базар, то в течение последних 6 месяцев он покупает необходимые овощи через интернет, не выходя из дома.
Мне нравится покупать в интернете, потому что это очень удобно, цены невысокие, качество хорошее и быстро привозят. А еще на сайте можно сразу посмотреть на цены и рассчитать по деньгам, чего не скажешь о базарах. Нужно каждому подходить, расспрашивать, часто обманывают при взвешивании, вообще много времени тратить на это все, когда дело и так по горло.
Когда мы пришли к Эмильбеку на работу, нам пришлось час-другой подождать его, хотя он был на месте. Так как все финансовые и хозяйственные вопросы он решает сам, свободного времени у него не так уж и много.
Заходишь на сайт, выбираешь из списка, что тебе необходимо, смотришь на цены и нажимаешь на кнопку «Заказать». Если у фермеров цены на те или иные овощи упало, то на сайте тоже снижается, хотя на базарах сохраняется старая цена. Я у них по 30-40 килограмм покупаю, и если среди овощей находятся сгнившие, старые и так далее, можно без проблем поменять. На базаре такой системы нет. Словом, мне нравится сервис этого интернет-магазина.
В последнее время в Кыргызстане увеличивается количество веб-сайтов, предлагающие купить овощи и фрукты через интернет. Хотя все они работают по одинаковому принципу, за счет конкуренции каждый интернет-магазин старается выделиться перед клиентом. Так что покупателям есть из чего
выбирать.
Продсклад.kg – это один из интернет-магазинов, предлагающий купить овощи и фрукты. Хотя веб-сайт и открылся 8 месяцев назад, он уже успел собрать солидное количество постоянных клиентов, говорит его администратор Эржан Джентаев.
Наш руководитель раньше был администратором кафе и сам покупал продукты на базаре. Дел у него и так было много. Но он каждый день бегал с этими пакетами и мешками туда-сюда, мучился. И в какой-то момент ему пришло в голову открыть сайт, где можно было бы заказать овощи и фрукты с доставкой на дом и дать мучениям конец. Так и реализовал свою идею. Дело постепенно развивается. Обзаводимся постоянными клиентами. Нам очень важно продавать качественный продукт, и поэтому мы покупаем непосредственно у самих фермеров. Соответственно, цены у нас ниже, чем у перекупщиков на базаре.
Кафе, бары и отели – основные клиенты этой службы, хотя среди них есть и бишкекчане, которые помимо интернета заказы оставляют посредством телефона. На веб-сайте покупки нужно сделать как минимум на 1000 сомов плюс 80 сомов за доставку.
Три чая или один лук?
100 спасибо.
100?
Ага.
Желающие также приходят прямо на склад интернет-магазина и делают покупки, как на базаре, заплатив при выходе. Подобные интернет-магазины находят большое количество клиентов посредством всемирной паутины, активно используя социальные сети Facebook, Twitter, Мой Мир, Одноклассники и оставляя себе информацию на различных веб-сайтах.
Если хотите заказать, то заходите на сайт, нажимаете на картинки, выбираете количество и, оставив имя, контактные данные, нажимаете на кнопку «Отправить». Ваш заказ мы здесь сразу получаем, подтверждаем, и если заказ отправили до 8 утра, то доставляем к обеду. Если после обеда, то до 4 дня.
Если продсклад.кг в основном работает с кафе и гостиницами, требуя минимальной покупки на 1000 сомов, то его конкурент ebazar.kg наоборот основную ставку делает на жителей города. На этом сайте помимо овощей и фруктов можно купить и другие продукты.
Капуста голландская, говорят, 115 сомов. Чума, 1 килограмм. Морковка мытая, 1 килограмм. Чеснок, говорят, отборный. Анан. Укроп.
Владелец сайта Мирлан Кудайбергенов, побывав на Западе, заметил, что покупка продуктов через интернет у европейцев пользуется большой популярностью и решил внедрить такую систему в Бишкеке. Большинство его клиентов – это пользователи интернета среднего возраста, бишкекчане, проводящие много времени на работе, и иностранцы.
Если идешь отовариваться на базарах, то сейчас там много проблем появляется. То неправильно взвесят, то несвежие продукты дадут. Мы открыли сайт, чтобы отличаться и качеством продукта, и ценой, и сервисом. Покупая непосредственно у производителей, а клиент всегда прав. Это наш основной лозунг. Если клиенту что-то не понравилось, он может без проблем вернуть. Мы попросим прощения, скажем спасибо за замечание и устраним недостатки.
На ebazar.kg нужно сделать покупку как минимум на 500 сомов, плюс 70 сомов за доставку, и привезут в течение 3 часов. Если сделать заказ за сутки, то доставят на следующий день бесплатно. Помимо ebazar.kg, protsklad.kg, о котором мы говорили выше, есть еще сервис onlineshop.kg, который позволяет также заказать овощи, фрукты и прочие продукты.
Здравствуйте. Онлайн-фермер ваш.
Жители Бишкека, помимо покупки фруктов и овощей посредством интернета, через всемирную паутину также могут и выращивать их, став онлайн-фермером. Проект «Онлайн-ферма» позволяет желающим заказать необходимое количество тех или иных овощей и фруктов у понравившегося фермера на сайте проекта и ждать, пока они созреют. Фермер, в свою очередь, будет делать всю необходимую работу, время от времени отправлять вам отчеты и приглашать в удобное время посмотреть на процесс. В прошлом году мы впервые реализовали проект, посмотрели что да как, и в этом году с некоторыми изменениями в мае обратно приступим к онлайн-фермерству, говорит координатор проекта Нурджан Эшимов. Если в прошлом году мы привлекли 7 фермеров, то в этом году их уже 28. Они, как и в прошлый раз, вырастят нашим онлайн-фермерам овощи и фрукты. Возможность купить овощи и фрукты через интернет удобна не только бишкекчанам, но и фермерам из регионов. Фермер из Нарынской области Нурбек Момбеков поставляет картофель в один из интернет-магазинов. Если раньше мне приходилось стоять на базаре и день ото дня продавать урожай, то сейчас я по той же цене продукцию оптом отправляю в интернет-магазин и спокойно занимаюсь другими делами, говорит фермер.
По договору мы обязаны отправлять в Бишкек только качественные картошки, прежде отсортировав гнилые и прочие. Мы стараемся, чтобы наши продукты удовлетворяли клиентов, потому что для стабильного сотрудничества мы должны поставлять качественные продукты для интернет-магазина, а тот, в свою очередь, хранить репутацию перед своими клиентами.
Несмотря на то, что в Бишкеке сконцентрирована основная часть интернет-пользователей по республике, на данный момент жители столицы только-только начинают привыкать к возможности купить овощи и фрукты посредством всемирной паутины. Заказ техники и одежды из-за рубежа, доставка еды и напитков через интернет – это уже обыденная практика для жителей столицы. Похоже, в этот список скоро прибавится и доставка овощей и фруктов. Тимур Токтоналиев из Бишкека, специально для «Перекрестка».
На этом мы с вами прощаемся до следующей недели. С вами была я, Аида Касымалиева, и все центральноазиатские службы «Радио Свобода», «Свободная Европа». Отличной недели!